è della Dusa.
Здравствуйте, это новостной подкаст «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин и еженедельный, регулярный, выходящий по четвергам эпизод здесь. Он посвящен событиям войны, вопросы с меня, ответы с военного эксперта нашего издания Дмитрия Кузнеца. Вот и он, Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Первый вопрос по традиции о происходящем на фронте. Давай начнем с нестандартного. Новая операция «Труба» случилась. В российских госмедиа предпочитают термин «операция поток», но нет, «Труба» как-то более звучно, и, кажется, она ушла в народ. На этот раз в Купинске, до этого была Суджа, самая знаменитая, до этого Авдеевка, когда для наступления армии РФ используют подземные коммуникации. Да? В таком случае мы говорим об операции «Труба». Труб большого диаметра, в две погибели либо идут солдаты и или едут на специальных тележках лежа, неожиданно для украинских сил появляются. Что известно о результатах?
Ну, все эти операции разные. В Авдеевке специально копали тоннель, по которому вышли в тыл одной из бригад, которая обороняла южные окраины Авдеевки зимой 24 года. В Судже это был магистральный трубопровод, плохо подготовленный к передвижению войск. Там есть разные страшные рассказы про отравление, панику и прочие ужасы. И в Авдеевке, и в Судже российские военные вышли в тыл украинским войскам. Можно по-разному оценивать влияние этих операций на то, что происходило на фронте. Каждый раз это сопровождалось атакой с фронта мощной. В Купинске совсем другая история. Трубопровод там поменьше, чем был в Судже, меньше диаметром. При этом, насколько можно судить по сообщениям украинской разведки и российских так называемых военкоров, подготовленная эта операция была лучше. И связано это главным образом с тем, что трубопровод и выход из него находятся на территории, которую контролирует российская армия. А зачем, собственно, было нужно перемещать войска под землей по территории, которая и так контролируется российскими войсками? Дело в том, что трубопровод идет с восточного берега реки Оскол под рекой, и выход, который был оборудован на одной из газоизмерительных станций, находится на западном берегу реки Оскол, где находится российский плацдарм уже около года. Проблемы с этим плацдармом в снабжении. Российские войска смогли переправиться через реку силами пехоты. В связи с тем, что украинское командование не придавало большого значения этому плацдарму, им удалось закрепиться на западном берегу с целью очевидной атаковать с севера город Купинск. Река Оскол делит город на две части. Вот, собственно, западная часть российское командование сильно интересовало, потому что через нее проходит коммуникация ВСУ на плацдарме на восточном берегу. То есть и та, и другая армия имеет плацдармы на противоположном берегу реки Оскол. Сразу у российских войск возникли проблемы со снабжением. Не удалось переправить на западный берег тяжелую технику, артиллерию. Поэтому, собственно, войска, которые действуют на этом плацдарме, они не могут далеко углубляться в оборону ВСУ от реки. Собственно, дроны в основном летают, которые поддерживают этот плацдарм, летают с восточного берега. И артиллерия. Поэтому плацдарм не углублялся, а расширялся. Сначала была идея у российского командования соединить этот плацдарм с российской территорией. Там надо пройти несколько десятков километров. Это тоже сделать не удалось. Но в связи с тем, что украинское командование, как я уже сказал, не уделяло большого внимания этому плацдарму, оно использовало войска, которые оборонялись по периметру, в качестве резервов для других направлений. И постепенно российские войска подобрались к северным окраинам Купинска. И вот, в частности, для снабжения войск, которые находятся на северной окраине, был использован трубопровод и для переброски резервов. Теперь российские войска зашли в город Купинск и закрепились в северо-западной его части, поскольку, как я уже сказал, город разделен рекой на две части. Вот в западной части Купинска северные окраины, заняты фактически российскими войсками. Были сообщения с украинской стороны о том, что эти штурмовые группы выбиты, но видео показывают, что российские войска контролируют почти половину западной части Купинска и доходят фактически до центра. И вот все эти войска снабжаются и резервами, и всем необходимым, в частности, через этот трубопровод, который проходит под рекой. Но общего у всех операций с использованием подземных коммуникаций то, что их целью является сбережение войск и линий снабжения от ударов дронов. Фактически, насколько можно судить по сообщениям, в том числе российских военнослужащих, передвижение по плацдарму крайне затруднено из-за массированного использования ВСУ различных дронов. И использование подземных коммуникаций – это еще один способ организовать передвижение в этих крайне неблагоприятных условиях.
Оно точно того стоит, потому что и про последнюю операцию с таким подземным перемещением, и про предыдущие можно было прочитать примерно следующее. На самом деле очень похожие реакции. Украинские источники говорят: мы быстро увидели, стали поражать на выходе, а там еще трубы были, мы их вовсе затопили. Зря они там 4 дня топали, насчет 4 дней ничего не знаю, в случае с Купинском. За что купил, причем за гривны, зато и продаю. Российская сторона неизменно говорит: операция успешная, мы продвинулись, были для противника неожиданные, и это наше появление там было настолько великолепным, что дало нам существенные преимущества. В случае с Купинском были еще и замечания вроде: в Донбассе труп много, ждите в новых неожиданных местах. Есть голоса не то что нейтральные, но не такие бравурные, что ли. И они примерно следующим образом звучат. Выгоды могут быть, а может и не быть. В Суджи, наверное, все-таки были. В Купинске, ты объяснил, были. Но в целом очень большие издержки. Надо готовиться. Нужна большая секретность. Люди в клаустрофобическом, вот этом пространстве должны находиться довольно много времени. Условий для нахождения людей там, в общем-то, нет. Дышать элементарно нечем. Ты упоминал эти рассказы про то, как физически тяжело просто дойти до цели. Одна российская пропагандистка договорилась до того, что у участников той суджинской операции поток или труба, как угодно, рак появился легких. Ну, рак не рак, просто потому что антинаучно звучит, но поражение легких вполне себе можно представить, и тяжелые физические последствия. У тебя какие соображения? Эти операции, они все-таки нужны или оно того не стоит?
Каждую операцию, опять же, надо оценивать отдельно. В Авдеевке это было... В принципе, частная операция, которая была даже не на направлении главного удара. Главный удар по Авдеевке наносился с севера. Российские войска прошли через дачный поселок. Там как раз использовали малоэтажную застройку для того, чтобы прятаться от дронов. Удар с юга, собственно, где использовался специально открытый тоннель, был использован в качестве дополнения к главному удару. Российские войска связали украинские силы, в частности, в важном опорном пункте в так называемой части ПВО, которая как раз находится на южной окраине Авдеевки. Там были бункеры и так далее. Как отвлекающий удар, это, в принципе, все сработало. Удалось застать врасплох украинских защитников на хорошо укрепленных еще с 2015 года позициях. Что касается Суджи, споры по-прежнему идут. Даже не по поводу издержек, а по поводу того, как эта операция, напомню, там несколько сотен российских военнослужащих, вышли в тыл на северной окраине Суджи. Они действительно оказались в районе, где сходятся несколько дорог, по которым снабжаются украинские группировки и к северо-востоку от Суджи, и к северо-западу. Но, как я уже сказал, сопровождалось атаками с фронта, массированными ударами беспилотников, которыми руководила известная организация под названием НПО «Рубикон». Это главная организация Российского министерства обороны по массированному использованию дронов и по разработке тактики этого использования и так далее. В общем, можно с уверенностью сказать, что та операция, которую российские военкоры называют операцией «Поток» под Суджей, она не была главным инструментом по вскрытию украинской обороны. Собственно, поэтому встает вопрос издержек. Что касается Купинска, опять же, мы не знаем масштабов и является ли переброска войск и различных военных материалов по трубе, является ли это главной линией снабжения российских войск на северных окраинах Купинска. Как я уже сказал, выходят они не в тыл ВСУ, а в село Радьковка, которое захвачено российскими войсками еще в июле. По описаниям, в том числе и российскими военнослужащими, ситуация на плацдарме со снабжением тяжелая. И, вероятно, если говорить про издержки, издержки передвижения по поверхности под ударами дронов могут быть выше, чем издержки передвижения по этой самой трубе. Вот. Ну и, опять же, по описаниям и по единственному видео, которое опубликовано, организована эта операция лучше, чем она была организована под сушей.
Окей. А что еще заметно на фронте?
Ну, давай двинемся от Купинска на юг. Собственно, в самом Купинске ситуацию я описал. Российские войска с северных окраин просачиваются в центр города. В случае, если западная часть города будет захвачена российскими войсками, украинские войска на восточном берегу могут попасть в тяжелый кризис. Основные переправы через реку, которая используется в ВСУ для снабжения своего плацдарма на восточном берегу, они находятся южнее Купинска. Но в случае, если российские войска смогут разместить в городе большое количество операторов дронов, снабжение через реку будет крайне затруднено. Сейчас по этим переправам наносит удары российская авиация регулярно, но ВСУ удается их быстро восстановить. В основном это переправы насыпные, то есть река Оскол на этом участке сильно обмелела, связано это с тем, что была подорвана плотина ниже. В общем, переправа выглядит так, что на дно кладется труба, через которую осуществляется водосток, а сверху насыпают грунт. И такие переправы уничтожить довольно тяжело, но в случае, если российские войска смогут массированно атаковать эти переправы дронами, ситуация для украинских войск на восточном берегу станет критической, как я уже сказал. Это может повлиять на ситуацию южнее. российские войска продолжают атаки в междуречье Оскола и реки Северский Донец, в районе города Лиман и Кременских лесов, такое известное место, где бои продолжаются с зимы 22 года. Раньше там было задействовано большое количество войск, сейчас намного меньше. Но, тем не менее, там по-прежнему находится довольно крупная группировка ВСУ, которую российские войска пытаются выдавить из этих лесов и выйти к реке Северский Донец, которая протекает к северу от города Славянск. То есть это часть большой наступательной операции по захвату агломерации Славянска и Краматорска. По последним сообщениям, в том числе украинских источников, российские войска смогли зайти в поселок Ямполь, который находится на северо-западной оконечности Кременских лесов, фактически у реки Северский Донец. Это значит, что в ближайшее время, вероятно, украинским войскам придется эвакуироваться из Кременских лесов. И следующим этапом, вероятно, будет российское массированное наступление на город Лиман, узел дорог как раз на северном берегу Северского Донца. На противоположном берегу находится как раз город Славянск. И, вероятно, мы можем судить, собственно, по направлению ударов российской армии. План российского командования заключается в том, чтобы выйти к Славянску и Краматорску с разных сторон. Ну, в частности, с северо-востока, со стороны Лимана. Другая российская группировка пытается наступать на Краматорск и Славянск с юга, со стороны городов Константиновка и Покровск. Много раз мы с тобой обсуждали происходящее на этом направлении. За последнюю неделю мало чего изменилось. Есть большое количество сообщений, мало подтвержденных фактическим материалом, то есть видео и фото, о том, что российское командование перебрасывает на это направление крупные силы. В частности, из Сумской области подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты, которые были, собственно, основой российской группировки в Сумской области, до этого в Курской. При этом, возможно, идет какая-то ротация войск. Есть сообщение, что 98-я воздушно-десантная дивизия, которая до этого месяцами штурмовала город Часов-Яр, что она отправлена на пополнение и отдых, а ее меняют на войска, которые раньше действовали в Херсонской области на берегу Днепра. В общем, идет какая-то большая перегруппировка с очевидной целью интенсифицировать штурм Покровска и Константиновки, потому что без захвата хотя бы одного из этих городов невозможно дальнейшее продвижение крупными силами в сторону Краматорска и Славянска. Но за последнюю неделю идут интенсивные встречные бои. ВСУ по-прежнему пытаются контратаковать. Российские войска пытаются улучшить свое положение на окраинах Константиновки и Покровска. Там есть несколько точек особо активных боев. Первое – это горловина российского прорыва в направлении города Доброполье. В прошлый раз мы подробно обсуждали ситуацию в районе этого прорыва. Украинскому командованию удалось стабилизировать ситуацию на этом направлении с помощью контратак и переброшенных крупных резервов. Но при этом полностью вытеснить российские войска, которые прорвались на этом направлении, также не удалось. И сейчас российские войска пытаются улучшить ситуацию на флангах. Бои идут в районе сел Шахово и Новое Шахово, соответственно, с восточного и с западного флангов этого прорыва. А второе направление – это направление особо тяжелых боев. Это район водохранилища Клебан-Бык к югу от Константиновки. Там по-прежнему на южном берегу, то есть со стороны города Торецк, сохраняется присутствие украинских войск, подразделение Нацгвардии, бригада Нацгвардии «Азов», которая теперь переформирована в армейский корпус Нацгвардии. Там украинские войска продолжают удерживать село Клебан-Бык и часть села Катериновка на северных окраинах Торецка. При этом российские войска фактически вышли и к западной, и к восточной оконечности водохранилища. Там сохраняется полоса в несколько сотен метров, которую уже невозможно использовать для нормального снабжения украинских войск на южном берегу водохранилища. Украинские войска пытаются использовать роботизированные платформы для снабжения. Есть большое количество видео, где российские войска атакуют дронами артиллерии эти небольшие гусеничные платформы, которые доставляют какие-то предметы снабжения. Также на роботизированных плотах, но на самом деле роботизированности там мало, то есть натянут канат, к нему привязан плот, и на этом плоту уложены какие-то боеприпасы, продовольствие и так далее. И вот он курсирует через водохранилище. И при этом украинские войска продолжают оказывать ожесточенное сопротивление на южном берегу. Не берусь судить, насколько такая тактика эффективная. Возможно, ВСУ стоило бы отойти на северный берег, организовать там заново прочную линию обороны, чтобы не пропустить российские войска к Константиновке, поскольку, по крайней мере, с восточной стороны российские подразделения продвигаются в обход водохранилища Клебан-Бык между Торецком и Часовым Яром. Собственно, по дороге Бахмут-Константиновка российские войска приближаются к восточным окраинам этого города. Также пытаются к северу от Часового Яра обойти Константиновку с севера. В общем, ситуация для ВСУ по-прежнему складывается крайне тяжело на этом участке. И в последние недели кризис там заметнее, чем в районе Покровска, где, как я уже сказал, за счет резервов украинскому командованию удалось несколько стабилизировать ситуацию. Еще одно направление, про которое я обещал рассказать в прошлый раз, это российское наступление отдельное от самого Покровска к югу от этого города. Между Покровском и Великой Новоселкой действует российская группировка «Восток», целью которой является наступление вглубь Днепропетровской области, вдоль границы Днепропетровской и Запорожской областей. с очевидной целью обойти с севера город Гуляйполе в Запорожской области и таким образом попытаться захватить весь восток Запорожской области, который по-прежнему находится под контролем ВСУ. Ситуация для украинских войск там складывается крайне тяжелая. Вызвано это недостатком сил. Часть сил с этого направления была переброшена как раз под Покровск для того, чтобы купировать российский прорыв между Покровском и Константиновкой. ВСУ пытались сдержать российское наступление мобильной обороной, контратаками. Несколько раз им удалось ненадолго освободить села на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Но полностью остановить российское наступление не удалось. Мало того, темпы этого наступления ускоряются. В некоторые дни российским войскам удается пройти до 10 километров на этом направлении. И если наступление продолжится такими темпами, в скором времени российские войска достигнут дороги, которая связывает Гуляйполе с Днепропетровской областью. И учитывая, что российские войска уже вышли к южным окраинам Гуляйполя, все это может привести к очередному кризису, к полуокружению украинской группировки в восточной части Запорожской области со всеми вытекающими последствиями. Украинское командование поменяло командование корпуса, которое действует на этом направлении, недавно созданного. Но думаю, что проблема не в командовании, а в том, что сил на этом участке у ВСУ недостаточно. Как я уже сказал, эта группировка использовалась в качестве донора для участков, которые командование ВСУ считало более важными.
Вот ты знаешь, перед записью я тебе предложил поговорить на такую тему снова, но мы часто встречаемся и повторы неизбежны. Тема, связанная с переломом в войне, поскольку периодически аналитики, в том числе заслуживающие уважения, пишут что-то в духе «вот возьмут то-то и то-то российские войска, и откроется дорога едва ли не на Киев». Ты перед записью сказал, что «ой, ну давай не будем», и вообще снисходительно относишься к подобного рода аналитическим выкладкам, но я думаю, мне ты можешь отказать, а Сергею из Стокгольма нет. Он написал в комментариях, там, где могут слушатели оставлять вопросы, следующее. «Здравствуйте, в Рераш вышла аналитическая статья о готовящемся решающем наступлении РФ 2025 года. Видит ли Дмитрий его признаки и готов ли его прокомментировать? Ну, в общем, не откажи Сергею».
Ну, если коротко, признаками новой фазы российского наступления является переброска войск, в том числе из Сумской области. Как много-много раз мы с тобой говорили, бои в Сумской области являются тупиковой операцией. Вероятно, она была задумана российским командованием, может быть, по каким-то политическим соображениям, а еще, вероятнее, в качестве отвлекающего маневра для сковывания украинской группировки, которая в этот момент вышла из Курской области, и, вероятно, предполагалось отправить эти войска на отдых, пополнение и так далее, и потом использовать в качестве резерва на других участках. Видимо, по задумке российского командования предполагалось связать боями в Сумской области эти войска. Отчасти это удалось. Мало того, командование ВСУ решило провести частное контрнаступление в Сумской области, для чего использовались довольно крупные силы, в том числе штурмовые полки, которые теперь все чаще используются в ВСУ для контратак. Удалось там освободить несколько сел, полностью вытеснить российские войска из Сумской области не получилось, но эти бои продолжались. Вот теперь мы видим активную переброску украинским командованием, российским войск с этого участка на другие направления. И, вероятно, все эти войска будут так или иначе использованы в этой большой битве за агломерацию Краматорска и Славянска, то есть за северную часть Донбасса, северную часть Донецкой области. Очевидно, что выбор этого направления России для решающего наступления связан в том числе с политикой. Теперь мы, благодаря хаотическому переговорному процессу имени Дональда Трампа, знаем программу «Минимум Кремля», то есть это захват всего Донбасса, всей Донецкой области. Основным районом и единственным крупным урбанизированным районом Донецкой области, который остается под контролем ВСУ, как раз является агломерация Краматорска и Славянска. И все, что делают российские войска, все эти отдельные наступления, ну, кроме, может быть, наступления к разгруппировке «Восток» в Днепропетровской области, они укладываются как раз в рамки предполагаемого замысла по захвату Краматорска-Славянской агломерации. Ну и мы видим, что первая фаза российского наступления закончилась. Все, что можно было получить с помощью войск, которые были задействованы, перегруппированы еще весной для этого наступления, видимо, уже достигнуто. Трудно судить, насколько это соответствует замыслу российского командования. Вероятно, получить все, что российское командование планировано, не удалось. В частности, не захвачен Покровск. Не удалось организовать нормальное снабжение группировки, которая действует между Покровском и Константиновкой. Как я уже сказал, для этого требуется захватить хотя бы один из городов, а лучше оба. И Покровск, и Константиновку. До этого пока еще далеко. И российское командование логично перешло к планированию осуществления следующей фазы этого наступления, пользуясь своим общим численным преимуществом, предполагает перебросить более крупные резервы, чем это сделало украинское командование, и продолжить наступление. В этом смысле можно, конечно, это описать и формулировкой «российское командование готовит мощное наступление». Безусловно, готовит. Но, в принципе, никакого нового оперативного замысла не появилось. Российское командование предполагает выйти к этой самой агломерации с нескольких сторон, попытаться ее окружить и выдавить таким образом украинские войска или штурмовать. Ну, до этого, как я уже сказал, еще далеко.
Хорошо, переходим к следующей теме. С той недели она осталась, тема дронов в Польше российских, которые залетели на территорию. И продолжая этот разговор, тоже хочется упомянуть комментарии. Большое количество слушателей написали, что как-то ты слишком аккуратно, сдержанно комментировал, мол, залетели по ошибке. А вот польские политики, а еще, извините, Твиттер, ну, так в комментариях было написано, уверяют, что не по ошибке, не просто так. У тебя появились какие-то новые мысли с той недели по поводу произошедшего?
Я придерживаюсь мнения, что большие заявки требуют больших аргументов. Заявка про то, что Кремль и Путин специально направил дроны в Польшу с какими-то своими политическими целями, она, безусловно, очень громкая. Аргументы в ее пользу пока не такие убедительные. Какие могли бы быть реальные аргументы? Ну, не секрет, что большая часть этих дронов попала в руки польских военных, вообще военных НАТО, в вполне целом состоянии, поскольку эти дроны не несли никаких боеголовок, и просто большая их часть упала по исчерпанию топлива. В принципе, уже был сделан некий анпакинг, были показаны внутренности, действительно, боеголовки нет, камеры никакой нет, блока управления, допустим, с помощью мобильной связи, которая иногда устанавливается на эти дроны, там тоже нет. Это известный российский дрон Гербера, который используется, как правило, в качестве ложной цели для ПВО. Задача этих дронов – забить все каналы обнаружения и сопровождения украинских систем ПВО. В принципе, на них можно устанавливать и камеры, и боеголовки. Иногда это делается, такая модульная конструкция. Но понятно, что в этом случае дрон становится дороже, он становится тяжелее, и расстояние, которое он может пролететь, соответственно, меньше. А в данном случае, что мы про эти дроны знаем, боеголовок и камер, как я уже сказал, на них не было. Был дополнительный баг, что неудивительно, поскольку заявленная дальность у этих дронов не подтвержденная, но заявленная. Около 300 километров, пролетели они более 700. Естественно, для этого требуется больше топлива. Также была показана одна из антенн спутниковой навигации. Ее можно сравнить с аналогичными антеннами, которые попали в руки украинских военных у дронов «Герань». В общем, они намного менее технологичны, скажем так. И именно в той части, которая касается борьбы с джаммингом и спуфингом спутниковой навигации, то есть глушением сигнала спутниковой навигации или подменой этого сигнала. Также у дронов «Гербера» есть блок памяти. Не знаю, технически возможно ли из этого блока выудить полетное задание этого дрона, но если бы это было сделано, и эти данные были получены польскими военными, возможно, они бы их озвучили и сообщили нам, каково было полетное задание этого дрона. Так или иначе, что мы знаем, собственно, о самом этом эпизоде? Большая стая российских дронов, состоящая из гераний с боеголовками и гербер, которые использовались в качестве приманки для ПВО, довольно стандартный состав стаи дронов, которые регулярно атакуют цели на территории Украины. Летело из Белгородской области вдоль границы с Белоруссией в сторону Западной Украины. Потом от этой стаи отделились как раз несколько десятков гербер, которые в районе стыка границ Белоруссии, Украины и Польши пересекла польскую границу, после чего несколько дронов были сбиты самолетами НАТО, которые были подняты в воздух. Остальные пролетели еще несколько десятков километров, у них кончилось топливо, они упали. Как я уже сказал, разница между герберами и геранями заключается как в размерах этих дронов, так и в оборудовании, которое в них используется. Герани как ударное средство, как дроны, которые должны наносить высокоточные удары по каким-то целям, обладающие мощной боеголовкой, в них используется значительно более продвинутое оборудование, в том числе сложносоставные антенны приема сигнала спутниковой навигации, которые призваны противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, то есть глушилкам, а также системам спуфинга, то есть подмены сигнала. И герани, и герберы используют как основной вариант навигации связку инерциальной системы, то есть это система гироскопов, компасов и так далее, которая отсчитывает положение дрона от начальной точки координат. Такие системы, они бывают очень разные. У всех у них есть одно общее. По мере использования этой системы навигации в ней накапливаются ошибки, которые пропорциональны расстоянию, которое пролетел дрон, ракета, самолет и так далее, которые используют эту систему навигации. И для того, чтобы обеспечить нужную точность, если речь идет про точность в метре, грубо говоря, требуется периодически вносить поправки, то есть обеспечивать новую точку в этой системе координат. И обычно на дронах типа «Герань» или «Гербера», а также на дальнобойных украинских дронах используется для этого система спутниковой навигации, которая периодически получает корректирующий сигнал, вносит в инерциальную систему навигации, и это, собственно, позволяет обеспечить нужную точность. Естественно, на герберах, основная роль которых – это поработать ложной целью и потом где-нибудь там упасть. Особо высокая точность не требуется, поэтому используется более дешевое и менее технологичное оборудование. Предположим, во время пролета этой стаи над украинской территорией Украина включила мощную систему спуфинга, подменила сигнал от спутников навигации на ложный, после чего дроны, которые менее всего устойчивы к такой системе радиоэлектронной борьбы, инерциальная система этих дронов получила поправку, согласно которой дроны находятся совсем не там, где они находились в реальности. Тут важно понимать, что эти системы радиоэлектронной борьбы, они используются не против каждого дрона в отдельности, а против всех приемников сигнала спутниковой навигации во всем районе. Хорошо знакомы, например, москвичам еще с 2010-х годов, когда автомобили, проезжающие около Кремля, обнаруживали себя в аэропорту Внуково, например. Вот так примерно это все и работает. Соответственно, что нам известно про систему радиоэлектронной борьбы в западной части Украины? На самом деле не очень много. Есть несколько групп исследователей, которые занимаются как раз выявлением районов использования систем спуфинга и джаминга спутниковой навигации. Но в основном эти системы собирают данные самолетов, которые пролетают через этот район. В частности, транспондеры этих самолетов передают в окружающее пространство, ну, на самом деле, для диспетчеров, но принять этот сигнал могут все желающие, передают в том числе данные о имеющемся у них сигнале спутниковой навигации. Над Украиной самолеты не летают с 2022 года, поэтому данных не очень много. Но зато можно посмотреть на регулярно работающие системы джаминга и спуфинга в районе Калининграда, которые глушат спутниковую навигацию во всей восточной части Балтийского моря. Можно посмотреть на аналогичные помехи над Черным морем и восточными районами Болгарии и Румынии. Вероятно, это мощные системы, которые действуют в Крыму. При этом есть отрывочные сведения, которые собирают эти же самые группы исследователей. В частности, одна из них сообщала про то, что в западной части Украины, в районе Львова, в конце 2024 года была установлена новая мощная система подавления и подмены сигнала спутниковой навигации. Вот, собственно, что нам известно. Дальше каждый может сделать выводы сам. Возможно ли, что Кремль принял решение провести какие-то политические испытания и направил часть дронов на территорию Польши, чтобы, не знаю, проверить ПВО, как говорят, или специально вызвать какую-то эскалацию. Да, возможно, никаких доказательств пока этого мы не получили. Единственное отличие от предыдущих случаев, когда те же самые герберы залетали на территории разных стран, от Беларуси до Литвы и Латвии, и на самом деле в Польше тоже, это количество этих дронов. Могло ли получиться так, что произошла массовая ошибка навигации на одном из типов дронов? Как я уже сказал, да, в принципе, теоретически это возможно. И попытался описать механизм того, как это могло произойти. Предлагаю подождать. Может быть, появятся какие-то дополнительные аргументы. НАТО сообщит о том, что с помощью технических данных, анпакинга этих самых дронов, изучения их электронной начинки, удалось получить доказательства того, что эти дроны специально были использованы для провокации Кремлем. Окей, когда такие аргументы будут получены, мы убедимся в том, что это правда. Пока вот существует два варианта. Каждый со своей системой аргументов, каждый может сам сделать выводы.
Есть еще выводы по поводу ПВО в Европе и по поводу того, какой она должна быть по итогам этого налета. И неутешительный вывод, не знаю, согласишься ты с ним или нет, что европейская система не готова к угрозам, подобным тем, которым подвергается Украина сейчас во время этой войны. Что думаешь про заявление насчет системы противовоздушной обороны НАТО там на восточном фланге?
Я думаю, что для этого не нужно проводить испытания и устраивать провокации. Это было очевидно заранее. Ни одна страна, может быть, кроме Израиля, не готова к подобного рода налетам, включая Россию и Украину, которые уже давно находятся перед такой угрозой и регулярно подвергаются налетам подобных дронов. Проблема в том, что сами по себе эти дроны чрезвычайно дешевые. Это приводит к тому, что их можно производить очень массово и, соответственно, использовать десятками и сотнями за один налет. Кроме того, каждый раз, когда против них используются какие-то системы ПВО, возникает вопрос соотношения цены перехватчика и самого дрона. Если цена той же Гербера нам не вполне известна, цена Герани оценивается в 50 тысяч долларов. Ну, там, я думаю, что в зависимости от комплектации она очень сильно отличается, но тем не менее. То есть Герань, видимо, стоит еще дешевле. Вероятно, время полета истребителей, которые были подняты на перехват этих дронов, на порядок выше, чем стоимость самих этих дронов, даже без учета ракет, которые были использованы для того, чтобы эти дроны сбить. Там разница будет на порядок. То есть в стоимости ракеты-перехватчика, ракеты воздух-воздух и самих этих дронов. Создать наземную систему ПВО, которая сможет противостоять подобным атакам, возможно, но это тоже весьма дорого и, на самом деле, с технической точки зрения, не банально. То есть требуется система обнаружения небольших целей, которые летят довольно низко над землей, что всегда вызывало трудности у любого производителя системы ПВО. Понятно, что чем ниже цель находится над землей, тем с меньшего расстояния ее можно обнаружить. Это особенно важно для как раз наземных средств обнаружения, наземных радаров. То есть требуется сеть средств обнаружения, каждая из ячеек этой сети должна покрывать какое-то небольшое пространство для того, чтобы иметь возможность обнаружить пролетающие дроны. Следующий вопрос, даже если такая система организована, в принципе, насколько можно судить, самолетам радиолокационной разведки НАТО удалось обнаружить российские дроны на подлете. Следующий вопрос, который возникает, это средства поражения этих дронов. Естественно, использовать против них дальнобойные системы ПВО весьма накладно. Там разница в стоимости ракеты-перехватчика и самого дрона может быть уже два порядка. А системы малого радиуса действия, очевидно, не хватает мобильности. То есть, если дроны прилетают в 20 километрах от пусковой установки системы ПВО, а дальность действия перехватчиков у этой системы там 15 километров, шансов сбить этот дрон нет. Поэтому создание сети из относительно дешевых систем ПВО, в том числе из мобильных огневых групп, как это пыталась сделать Украина, сейчас пытается сделать Россия, то есть это какие-то пикапы, грузовики с крупнокалиберными пулеметами или другими подобными средствами поражения. Все это непростая задача. Сейчас новый технологический этап борьбы, и Россия и Украина пытаются использовать дроны-перехватчики, относительно дешевые, которые способны перехватывать различные дроны-камикадзе, в том числе дроны дальнего действия. Утверждается, что в этих дронах-перехватчиках используется в том числе машинное зрение, но при этом они все равно достаточно дешевые, чтобы их можно было разменивать на дроны противника. Мы видели достаточно большое количество видео с атаками этих дронов-перехватчиков на разведывательные дроны противника и с российской стороны, и с украинской. Также утверждается, что основа украинского ПВО, действующего против Герании, как раз также составляют эти дроны-перехватчики. Но у нас недостаточно данных, чтобы сказать, насколько все это эффективно. То есть для того, чтобы противостоять этим дешевым массовым дронам, требуется отдельная система противодействия, состоящая как из средств радиоэлектронной борьбы, так и из систем, что называется, hard kill, то есть перехватчиков различных, и систем обнаружения, как радиолокационных, так и акустических, оптических и так далее. У стран НАТО, в том числе находящихся, что называется, на восточном фланге, таких систем нет. Насколько можно судить по сообщениям последней недели, налет дронов, случайный или намеренный, произвел на политиков и военных в Европе большое впечатление, и предполагается, что такая система будет создана. Но, как я уже сказал, это дорого и технически непросто.
Переходим к ответам на вопросы слушателей. И где эти вопросы можно оставлять? В YouTube в отдельном треде под специально закрепленным комментарием. Канал называется «Медуза». И в этот тред мы просим писать вопросы с тем расчетом, чтобы через неделю Дмитрий мог на них ответить. Вопросы сейчас, ответы через неделю. Не забывайте, пожалуйста, писать имя или псевдоним и город, откуда вы. Отдельная благодарность спонсорам на YouTube и тем, кто оформил пожертвование на странице support.meduza.io. Там без комиссии. Больше ваших денег идет редакции, а не Гуглу. Тем, кто не дает еще деньги на работу редакции и может это сделать, очень прошу начать. У «Медузы», где работает Дмитрий, где работаю я, который выпускает этот подкаст «Финансовые проблемы», не так давно редакция просила всех, кто может, кто живет за границей и для кого это безопасно, у кого есть несколько евро в месяц, нам все-таки начать помогать. Несколько тысяч человек откликнулись, пришли, но до минимально необходимого количества еще не хватает. В общем, не откажите, рекомендуемые, желанные нами сумма от 15 евро или долларов и выше. Никакого удовольствия в том, чтобы просить вас, нет, но и не просить, если худо, глупо как-то. Собственно, вопросы. Расскажите про тактику просачивания при помощи плащей-невидимок. Штурмовые группы ВС РФ проходят между опорными пунктами ВСУ, управляются и снабжаются дронами. Насколько это эффективно? Что там про плащи-невидимки?
Видимо, имеется в виду плащи с покрытием, которое снижает заметность в инфракрасном диапазоне. Да, действительно, такие плащи есть. Эффективность оценивается по-разному пользователями. Ну, собственно, и плащей, на самом деле, есть несколько моделей. Не берусь оценивать эффективность каждого из них со слов пользователей, но слышал и хорошее, и плохое. Опять же, в разных погодных условиях, в том числе, это работает по-разному. В целом, эти плащи действительно используются для ночных атак. Но это только составная часть тактики просачивания. Действительно, российские войска чем дальше, тем больше используют тактику не просто малых штурмовых групп, но групп, которые просачиваются на большое расстояние, пытаются занять какие-то позиции в тылу, дезорганизовать тыл. Также эти группы накапливаются постепенно в каком-то районе, например, в населенном пункте. Таким вот образом, российское командование сейчас пытается организовать ползучий штурм того же Купинска и Покровска. Как я уже сказал, в Купинске российские войска, накопившись, видимо, выйдя из этой самой трубы в соседней с Купинском Радьковке, смогли накопиться на северной окраине и контролируют значительную часть города. С Покровском все сложнее. Российские малые и сверхмалые штурмовые группы периодически доходят до центра, но нет никаких данных, что они контролируют какую-то значительную часть города. Но, тем не менее, такая тактика используется. Если говорить про эффективность такой тактики, то разница между эффективностью и неэффективностью как раз заключается в том, возможно ли на конкретном участке фронта накопить эти просочившиеся группы так, чтобы это просачивание привело к контролю территории. Как мы видим, не всегда это получается легко и просто. Также по мере накопления этих групп остро встает вопрос о снабжении. При этом ситуация на фронте благоприятствует такой тактике, как мы несколько раз с тобой обсуждали. Особенно в последнее время оборона на переднем крае и у России, и у Украины крайне разреженная. То есть буквально даже не взводные опорные пункты, то есть не опорные пункты, которые обороняют 10 человек, а там отдельные ячейки на несколько человек, слабо между собой связаны как разведкой, так и системой огня. Их задачей является выявление сил противника по переднему краю, как огневых средств, так и как раз штурмовых групп, с тем, чтобы потом по этим целям нанесли удары дроны и артиллерия. Не всегда эти передовые ячейки обороны могут выявить этих штурмовиков, поэтому они имеют возможность просачиваться вглубь породы. Но при этом, как я уже сказал, закрепиться этим просочившимся группам удается далеко не всегда. Снабжение этих групп, особенно по мере увеличения их численности, по мере накопления, это всегда сложная задача. Вот, собственно, в Купинске мы как раз видели попытку эту задачу решить. Но при этом есть и сообщение из Купинска от российских военнослужащих, что в самом городе снабжение налажено крайне плохо, и там военнослужащие чуть ли не голодают, то есть те, которые смогли просочиться в город. Вот. Не могу, к сожалению, верифицировать эти сообщения, вот, но такие есть.
Следующий вопрос Дмитрий из Сан-Паулу. Почему за годы войны не было найдено эффективного способа защищать тяжелую технику от дронов? Есть ли что-то, кроме мангалов, что может появиться и изменить ситуацию? Мне, как максимально далекому обывателю, кажется, что это очень просто. Почему нет каких-нибудь блоков по типу динамической брони, которые действуют на расстоянии десятков метров? Например, по видеоканалу с нейросетью распознают подлетающие дроны и выстреливают дробью в ту сторону. Ох, мы так часто с тобой встречаемся, что я помню подробный ответ на подобный вопрос. Ты говорил про то, что не так-то просто, но что разрабатывается, есть турели и то еще. Но если сможешь сжато, буду рад. И я думаю, Дмитрий будет рад.
Слушатель изобрел систему активной защиты, которая была изобретена еще в 70-е годы. Эти системы дорабатывались. Советский Союз и Россия были одними из пионеров по созданию подобных систем. Действительно, система состоит из датчиков, которые обнаруживают подлетающий боеприпас, ну и выстреливают в него какие-то поражающие элементы. Создавались они в основном в ответ на все более растущее в войсках разных стран количество противотанковых управляемых ракет, которые как раз с 70-х годов стали большой проблемой на поле боя, которая впервые на себя ощутила армия Израиля, столкнувшаяся с противотанковыми управляемыми ракетами советского производства в армиях объединенных тогда государства Египта и Сирии. И, соответственно, да, разработки велись особенно активно как в Советском Союзе, так и в Израиле. Израилю удалось получить действующие образцы, которые массово поступили в войска. Советскому Союзу полностью вооружить всю свою бронетехнику работающими системами активной защиты не удалось. Предполагаю, что связано это с тем, что созданные в Советском Союзе и России системы не вполне эффективны. Вероятно, проблема, прежде всего, в датчиках, в обработке этими датчиками информации, но поскольку такая система должна быть, очевидно, полностью автоматической и способной мгновенно отвечать на угрозу. Также там есть большое количество технических сложностей, связанных с возможным friendly fire, со случаями возможного ложного срабатывания этих систем. Ну, понятно, что пехоте, которая будет сопровождать бронетехнику, на которой стоит такая система в активном состоянии, будет крайне неуютно, поскольку всегда будет опасность того, что система ложно или не ложно отработает и вот этими самыми поражающими элементами поразит собственных пехотинцев. Ну, как я уже сказал, да, Израиль параллельно решал аналогичные проблемы. Вроде бы решил, но теперь выяснилось, в том числе по боям в секторе Газа, что эти системы, которые показывают достаточную эффективность против различных противотанковых боеприпасов, то есть этих самых управляемых ракет и противотанковых гранатометов, бессильны против боеприпасов, которые атакуют в верхнюю полусферу, то есть в крышу. И израильские компании срочно начали доработку своих систем Trophy и Iron Fist, систем активной защиты, для того, чтобы они могли противодействовать дронам, которые в том числе атакуют сверху. Утверждается, что в Израиле такая проблема решена. А в России, как я уже сказал, на бронетехнику существующие перспективные системы активной защиты не устанавливаются, вероятно, потому что они не работают. В принципе, теоретически такая система защиты является крайне перспективной. Но, как я уже сказал, есть разные технические сложности.
Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про эффективность снайперских групп. В интернете есть много видео, где они работают ночью с тепловизорами и вроде как достаточно эффективно. Я всегда думал, что снайпер — это про очень большое расстояние, недоступное для тепловизоров. Александр, Москва.
Ну, тут прежде всего надо сказать, что работа снайперов на этой войне крайне затруднена тем, что типичные расстояния, на которых идет бой, намного выше, чем расстояние, на которых возможен какой-то эффективный снайпинг. значительная часть снайперов, как мы знаем из отрывочных сообщений, в том числе снайперов, которые работают в каких-то спецподразделениях, переформатирована в операторов дронов. Действительно, такие случаи массово происходят и в одной армии, и в другой. Но при этом понятно, что расстояние в несколько километров типичное для этой войны, то есть от 5 и 7. Между передними линиями войск не везде соблюдается. Ясно, что в городских боях или там, где как раз идет просачивание одной из сторон, использование снайперов может быть эффективным, они продолжают использоваться. В основном как раз в городских боях, где типичные расстояния значительно меньше, чем рекордные 1,5 и более километров для снайперов. То есть в основном снайперы используются не для поражения на сверхдальних расстояниях, а как марксмены, то есть стрелки на средних расстояниях в городских условиях. То есть типичные расстояния, на которых идет бой, либо сверхдальние, на которых снайпинг невозможен, либо средние, на которых можно использовать в том числе не самых подготовленных стрелков и там дополнительное оборудование для стрельбы на средние расстояния.
Дальше. Котик из Москвы, в смысле так подписался или подписалась слушательница, как-то вскользь было упомянуто в выпуске, что поставки осени 2026 года вряд ли застанут активные боевые действия. Но это я помню, мы говорили про ракеты, не совсем так, но хорошо. Я правильно понимаю, что это базовый сценарий развития событий, хочется узнать про это подробнее, когда ждать завершения хотя бы активной фазы, не припомню, чтобы ранее в этом подкасте был хоть какой-то оптимизм по этому вопросу.
Ну, общий ответ – это не базовый сценарий, будущее тем более такое отдаленное, но непредсказуемое, но из общих соображений, если сравнивать вероятности разного исхода, в том числе и по срокам, можно сказать, что отсечка в год для окончания активных боевых действий представляется из сегодняшнего дня наиболее обоснованной. Связано это с тем, что мы получили, благодаря, опять же, как я сказал, странному переговорному процессу имени Трампа, получили некоторое сближение политических позиций, политических целей Киева и Кремля. Киев готов согласиться при соблюдении там, большого количества других условий на замораживание войны по линии фронта. А Кремль готов отказаться от значительной части территории, которую он требовал ранее, в том числе от территории Запорожской области и Херсонской, которую он не может в обозримом будущем захватить силой, очевидно, но при этом требует придать ему всю территорию Донецкой области. Как мы чуть выше обсуждали, российская армия ведет наступление на север Донецкой области, на агломерацию Краматорска и Славянска, с захватом которой, собственно, территория Донецкой области и закончится, в общем. Очевидно, что вот эти позиции сейчас являются несближаемыми и могут быть сближены только двумя способами. Первый исход – российская армия захватывает агломерацию Краматорска и Славянска в результате операции, длительность которой можно предположить как раз несколько месяцев вплоть до года. В этом случае позиции автоматически сближаются, что может стать основой для будущего перемирия. Понятно, что там есть еще куча вопросов, в том числе важнейших вопросов гарантий. Понятно, что Кремль будет продолжать требовать политической фиксации своих территориальных приобретений, а также нейтрального статуса Украины и так далее. Украина будет требовать гарантий своей безопасности и невозобновления российской агрессии. Все ясно. Но, тем не менее, как я уже говорил неоднократно, вопрос территории имеет большую символическую ценность, и в случае, если территории будут захвачены, это может стать основой для перемирия. Второй исход. Украинская армия останавливает российское наступление и доказывает Кремлю, что дальнейшее продолжение войны для самого Кремля невыгодно. И ресурсы, которые требуются для того, чтобы достичь каких-то повышенных политических целей, превышают выгоду от этого достижения. Для того, чтобы был возможен второй исход, понятно, что для того, чтобы оставаться на месте, украинской армии надо очень быстро бежать. Вот сейчас она бежит недостаточно быстро. Возможно ли ускорение этого самого бега? Это отдельный большой вопрос, который связан как с возможностями и способностями как самой Украины, так и от поддержки Запада, так и от состояния, на самом деле, российской экономики, общества, бюджета и так далее. По-прежнему такой исход вполне возможен, совершенно не исключен. Вот, но для этого усилия со стороны Украины, Запада должны быть больше, а проблемы в самой России должны нарастать.
Последние два вопроса, я рискну их объединить, потому что они про транспортные проблемы на фронте, ну, как транспортные, про доставку груза, в том числе на передовую. Почему Российская Федерация массово не использует гексокоптеры, как ВСУ, в качестве логистики? Казалось бы, и та, и другая сторона могли бы их закупать в Китае. Скорее всего, Украина не сама их производит. И второй вопрос. Можно ли приспособить дроны типа «Шахед» для многоразового использования, например, для задачи снабжения или бомбардировки? Тоби из Антверпена, автор второго вопроса.
Да, хороший вопрос, спасибо. Украина производит эти мультикоптеры сама. Понятно, что из китайских комплектующих, делают это очень давно. Еще с конца 2010-х было налажено это производство, в том числе в военных целях. Изначально это сельскохозяйственные дроны, которые активно использовались в Украине по прямому назначению и импортировались из Китая, где они массово производятся. Потом был организован импорт комплектующих и производство этих дронов, в том числе в военных целях, еще до начала российского вторжения на месте в Украине. Можно сказать, что исторически сложилось, что Украина имеет большое преимущество именно в этом компоненте. Сложно сказать, почему Россия не приложила усилий для того, чтобы сократить это отставание. Неоднократно слышали о том, что такие попытки предпринимаются российским командованием, в том числе тем же самым НПО «Рубикон», который главное предприятие Минобороны в этой области. Вот, но пока ситуация такова, что Украина имеет преимущество в использовании этих дронов. Их основное преимущество – это многофункциональность. То есть они используются как для организации снабжения войск, которые находятся на передовой в тяжелых условиях, в условиях воздействия дронов противника, когда невозможно нормальное снабжение по земле, так и для разведки, так и для организации ретрансляции сигнала для других дронов, более мелких, что позволяет использовать дроны на большие расстояния, в том числе более 10 километров, как матки для дронов, которые запускаются уже после пересечения линии фронта и так далее. В этом смысле важная для украинской обороны платформа. Пока, как я уже сказал, видимо, по историческим причинам, при отсутствии производства внутри России таких дронов, российская армия имеет большой дефицит этих дронов и вынуждена бороться с все расширяющимся функционалом украинских мультикоптеров. Второй вопрос по поводу использования гераний в этих целях. В последнее время мы видим, что многофункциональность этих самых дронов также растет. Связано это и с модернизациями многочисленными, в том числе с установкой на эти дроны камеры, которых изначально там не было в иранском проекте, установки новых систем навигации и связи, в том числе модемов мобильной связи, которые подключаются к украинским сетям. Мы все чаще видим, что эти дроны используются в том числе поблизости от линии фронта для нанесения ударов не только где-то в далеком тылу в украинских городах, но и для ударов по целям в ближайшем тылу и даже на линии фронта. Кроме того, если говорить про бомбардировки с этих дронов, бомбардировок мы пока не видели, но мы видели удачные опыты по использованию гераний для постановки мин, в том числе противотанковых. Да, герани, которые оборудованы камерой и системой дальней связи, вероятно, как раз модемом мобильной связи, который подключен к украинской сети. С герани были заминированы дороги, подорвалась украинская техника, сама герань, а также сопровождавшие, кстати, ее разведывательные дроны, все это дело засняли. Поэтому не исключено, что функционал гераний, в том числе в использовании рядом с линией фронта, будет расти. Возможно, мы увидим и бомбардировки. Что касается доставки снабжения, основная проблема и основное отличие от мультикоптеров украинских заключается в том, что в герании не предусмотрена никакой системы посадки. И оборудование такой системы, вероятно, приведет к уменьшению остальной полезной нагрузки, так и к увеличению стоимости. И я сомневаюсь, что в ближайшем будущем в принципе, будут массово использоваться дроны самолетного типа для доставки грузов войскам на передовой там, и так далее.
Ну, кажется, все на сегодня. Взяли вопросов больше, чем обычно, и можно только попрощаться, сказать, что Тоби и другие, у кого есть возможность заплатить гульденами или что там сейчас в Европе, не скупитесь, сделайте это, пожалуйста. Почему это стоит сделать, я уже говорил. Чтобы, что случилось, в том числе в выпуске с Дмитрием Кузнецом, выходили и дальше. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий Кузнец, и до встречи через неделю.
Спасибо, пока.